Я вас категорически приветствую. Петр, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Что обозначает эта замечательная рубашка?
Эту рубашку я надел специально, чтобы в ней почувствовать себя вновь в те годы, вернуться, когда я жил в Индонезии. Потому что именно в этой рубашке я ходил примерно 2,5 года. Ну, не в одной, конечно, у меня было несколько. Не так все было плохо. Но это даже рубашка форменная. Об этом я расскажу чуть позже. Вот, а сейчас я бы хотел начать, знаешь, с чего? С того, что было в детстве у меня. Я уже в Индонезию приехав, работал я там почти 3 года примерно. Вот, я, приехав в Индонезию, вспомнил эпизод из детства, который, может быть, тебе тоже близок. В детстве у нас, когда были праздники какие-то в школе, причем, наверное, скорее в начальной школе, может быть, в средней, нас выстраивали на сцене, как-то вот мальчики и девочки, все в пионерских галстуках, ну, допустим, 1 мая. И мы озвучивали какую-то такую стихотворную композицию.
Я забыл, как ты это
называлось. Я не знаю, как это называлось, не презентация, а что-то.
Когда каждый свой кусочек.
Да, и каждый говорит свой кусочек. И, значит, у нас была вот один раз какая-то такая жизнеутверждающая композиция о шествии социализма по нашей планете. Общий смысл ее примерно был такой, что с нами этот светлый праздник, празднуют все дети. Ну, и, значит, каждый там говорил, там, дети Таганрога, ну, вернее, там, иностранные должны были быть, дети из Нью-Йорка, дети из Вьетнама. И у меня были слова, 2 слова мне было доверено, у меня были слова «золотой Джакарты» должен, ну, там, перечислял все. Вот, и я всегда представлял себе, что это где-то есть такой волшебный город, какая-то золотая Джакарта. Вот, и никогда, конечно, ну, это, наверное, я там могу предположить год 82-й, понять и представить я не мог, что когда-нибудь в жизни я окажусь в золотой Джакарте, которая, в общем-то, не сильно золотая. Но вот так получилось, что оказался. И эта история имела очень большой успех в Индонезии. Я всем рассказывал, что, в принципе, судьба привела меня сюда. И я оказался в золотой Джакарте. Оказался я там в 2005 году и провел там... Ну, почти 3 года, где-то до 2008 года.
Ну, в советском детстве попасть в золотую Джакарту лично для меня оказалось, что проще на Марс слетать. У нас какие-то исследования там будут, а вот в Джакарту мы точно не попадем.
Да, в Джакарту мы точно не попадем. Ну что, пару слов. Индонезия – страна далекая, не такая, может быть, знакомая людям, как те страны, о которых мы говорили до этого. Несколько просто, наверное, важных фактов. Это самый большой в мире архипелаг. Там очень много островов, не скажу, сколько их там, тысячи. Этим обусловлено многое и в развитии историческом Индонезии, и в политическом, и во всяких других. Об этом тоже поговорим. Страна большая, 250 миллионов человек. Некоторые дают 300.
Вот, особо на островах прячутся, да?
Вот, самый густонаселенный остров – это остров Ява. Так, навскидку, он, наверное, по площади там, примерно как 2 московских области, может быть, побольше, но, наверное, побольше, но там проживает примерно половина населения Индонезии на острове Ява. Ну, есть совсем маленькие острова, есть большие, вот остров Бали, например, он довольно большой, там живет 5 миллионов человек. Вот. Ну, то есть, довольно густонаселенное место. Это самая большая с точки зрения численности мусульманская страна в мире. 90% там исповедуют ислам. Причем он тоже такой своеобразный достаточно. Ну, в общем, вот такое неожиданно необычное место. Меня туда отправили после Гонконга, потому что компания, где я работал, Филипп Моррис табачный, она купила там местную компанию производителя сигарет Сампурна. Большая компания, прогрессивно развивающаяся, и, собственно, в качестве группы из менеджмента я был туда тоже направлен, занимался там я очень интересным вопросом, обеспечением того, что, чтобы мы не давали больше взяток госчиновникам, потому что американская компания давать взятки местным чиновникам не может, а с коррупцией в Индонезии не то, что все в порядке, там это образ жизни, там это примерно как стакан воды выпить. Вот, тоже об этом расскажу. Ну вот, соответственно, такая страна большая. У нас, наверное, многие они знают в основном по поездкам на Бали, но надо сказать, что Бали очень сильно отличается от всей остальной Индонезии. Понятно, что с точки зрения ландшафта и красоты остров примерно похож на все остальное, но вот с точки, например, религии и традиций он в корне отличается. Он единственный, наверное, такой крупный остров, который, где не исповедуют ислам. Там у них такая густая смесь из индуизма и буддизма. На основе все это наложено на основу из анимизма. Это когда верят в то, что души умерших вселяются там, в деревья, в предметы быта и прочее, горы и так далее. Центром вселенной у балийцев, согласно их религии, она уникальна, естественно, религия смешанная. Центром их вселенной является местный вулкан, забыл, как называется. В общем, все вращается вокруг него, и, собственно, богом в каком-то смысле является этот вулкан. Вот. Ну, примерно так, наверное, для введения хватит. Давай, может быть, к твоим вопросам куда-нибудь
меня... Ну, про коррупцию, конечно же.
Давай начнем с коррупции, да. Коррупция в Индонезии... Мы коррупцию все не любим, но у нас здесь, конечно, в сравнении с Индонезией, здесь Швейцария. И коррупция, конечно, имеет свои причины, они в истории. В общем, можно долго про историю Индонезии рассказывать, это, в общем, довольно интересно, но про коррупцию. Значит, коррупция там существует на каждом шагу. Она существует, когда ты, ну, если ты местный индонезийский бизнес, то ты платишь госчиновникам просто везде. Для того, чтобы они защищали тебя от недовольного местного населения, от собственных рабочих.
От собственного произвола.
От собственного произвола. Как раз я в прошлый раз, по-моему, про Гонконг я рассказывал, если ты помнишь про то, что там занимаются колдуны и так далее на праздники. Вот это все свойственно Индонезии. Причины этого, в общем, вполне объективны. В Индонезии есть несколько важных особенностей. Первое – это то, что 3% живущих там китайцев играют колоссальную роль в местной экономике. Фактически они являются владельцами всего бизнеса. Оценки доходят до того, что процентов 90 бизнеса принадлежит китайцам. Как мелкого, так и крупного. Связано это с тем, что они действительно, как мы знаем, китайцы люди такие ориентированные на развитие бизнеса. Они в течение многих сотен, а даже тысяч лет заезжали во все азиатские страны, охотно ассимилируются, вкладывают деньги в собственное образование, живут компактно, развивают бизнес. В общем, такие можно провести аналогию, ну, в европейских традициях с евреями, например, которых местное население тоже местами недолюбливает. Именно по той причине, что у них как-то все хорошо, а у всех плохо. Вот. Какое отношение это имеет к коррупции? В Индонезии было много на протяжении 20 века, да и на протяжении всей их истории, сложных ситуаций, когда люди выходили, начинали бороться за свои права. И тогда это были националисты, иногда это были исламисты, иногда это были коммунисты, там, особенно вот в период обретения независимости, как раз в период Сукарно, все это довольно часто случалось. Беспорядки были в 60-е годы, когда власть менялась от Сукарно к Сухарто. Беспорядки были и очень серьезные в 98-м году на уровне азиатского кризиса. Одна главная черта, что кто кого бы, значит, не бил, крайними всегда оказывались китайцы. Вот. Причем они страдали и от населения, которое было чем-то недовольно, и до кучи оно грабило магазины, там, разгоняло китайцев, и иногда и от армии, потому что армия таким образом, ну, они ответить-то не могут, в общем, там их получалось немного, они провоцировали таким образом беспорядки, нападая просто на китайцев, там были и жертвы, и изнасилования, в общем, много неприятностей. В связи с этим китайский бизнес, естественно, вынужден защищаться. А бизнес защищается каким образом? С помощью армии и полиции. Армия и полиция в Индонезии играют особую специальную роль. Это повелось издревле, ну, тоже, опять же, с обретением независимости, они начали сражаться активно в 20-е еще годы прошлого века, вот. А серьезные какие-то уже боевые соединения начали появляться там в период японской оккупации, потому что японцы, освободив их от колониального гнета в 1942 году, пришли в Индонезию под флагом индонезийским и, значит, организовали в деревнях отряды самообороны по японским принципам, обучали их, и так, таким образом зародилась героическая индонезийская армия, которая действительно там постоянно воевала, либо между собой, либо с соседями, либо еще с кем-то. Армия фактически стала главной политической силой, одной из трех главных политических сил в конце 40-х до 60-х годов. Там были еще традиционалисты, исламисты и коммунисты были очень серьезно развиты. В послевоенное время на основе популярности Советского Союза в Индонезии была третья в мире по численности коммунистическая партия. Вот. Но их очень не любили военные, военные в результате победили. И армия фактически заняла так называемую двойственную функцию. У них даже есть такой термин, как-то он там, двуфикси, у них очень интересный язык, отдельный. То есть, они играли, понятно, что роль оборонительную, но, с другой стороны, считалось, что армия должна играть и политическую, и даже экономическую роль. Армия до, по-моему, 2006 года вообще была вместе с полицией объединена в единый организм. То есть, они и внешние
толково
границы пытались защищать, как могли, и боролись за свои исконные территории, и внутри, собственно, занимались тем, что осуществляли правоохранительную деятельность. Кроме этого, армия имела экономические функции. Так как страна все-таки была небогатая на протяжении всей своей истории, им надо было себя обеспечивать, и армии были даны возможности зарабатывать совершенно официальным путем на обеспечение пенсий военнослужащим. Но зарабатывать как армия может? Она может предоставлять услуги всякие, типа охраны, но мы-то понимаем, что без охраны как бы сразу будет плохо. Вот. Поэтому вся экономика и вся, собственно, жизнь, она заточена на то, что с армией надо дружить, потому что она же полиция, ну, потом уже разделились, в общем, не так важно, просто число генералов увеличилось. И, конечно, дружить надо. Если ты крупный бизнес, то ты дружишь с большим количеством людей на регулярной основе, причем вне зависимости от того, там, делают они тебе что-то хорошее или нет. Ну, то есть, фактически так, если упростить, любая встреча, пересечение с госчиновником означает, что ты ему сразу должен. Должен занести конверт. И таким образом строится вся, строилась тогда, не знаю, как сейчас, но я думаю, что во многом так же, строится вся экономика, то есть, это то самое масло, которое позволяет вращаться. Потому что, ну, получить, например, документы, там, что-то оформить, это, то есть, у нас гораздо все проще и лучше. На самом деле, там, конечно, все сложно, надо заносить денег, но главное, это, конечно, функция охраны. Когда наша компания, где я работал, вернее, Philip Morris купила это все, понятно, что американская компания на это пойти не может. У них серьезное внутреннее свое законодательство, которое не позволяет давать взятки, даже когда безвыходная ситуация. Поэтому с этим надо было бороться, и взятки решением отменили. Многие сотрудники компании подумали, что все, бизнес закончился. И действительно были кое-какие эксцессы, но, кстати, к чести местного руководства, они и чиновников, они поняли, что иностранная компания, ну, вот они просто, видимо, не понимают, и все это было сделано довольно грамотно. Главной проблемой было объяснить людям, что можно вот жить как-то по-другому. Ну, приведу пример. Были, предположим, списки людей, которым регулярно, значит, приносили деньги до владельца, естественно, компании были китайцы, 100 тысяч сотрудников, огромная компания. Стоило, конечно, больших усилий, прежде всего, людям внутри компании объяснить, что мы теперь живем по-другому, ну и найти какие-то слова для чиновников. Вот, поэтому очень коррумпированная страна, это действительно проблема. Понятно, что большинство из этих военных и гражданских чиновников, собственно, кормятся именно этим, вот, потому что если снять охрану с любого объекта бизнеса, то, собственно, кончится это может плохо, как обычно. И китайцы, бизнесмены, они, конечно, сильно этого опасаются. Они принимают и другие меры. Они, кстати, охотно принимают ислам, берут себе индонезийские имена. До недавнего времени там не было, был негласный запрет на допуск китайцев, вообще этнических китайцев, в органы власти какие бы то ни было. То есть, в правительстве все были этнические индонезийцы, в бизнесе практически все этнические китайцы, ну, кроме там сына президента, например.
Ну, правильно, это если соединить власть с деньгами, то это что ж вообще получится?
Да, поэтому с этой точки зрения, я думаю, что кого-то это может порадует, что есть в мире места, где все вообще гораздо хуже и сложнее. И, конечно, с одной стороны, это позволяет какие-то проблемы там действительно оперативно решать, и недорого на бытовом уровне, но с другой, конечно, конечно, в общем, это довольно такая сложная система, где армия вот играет такую главенствующую роль. Надо сказать, что после 98 года отношение к армии сильно изменилось, потому что тогда именно были вот с их стороны довольно жесткие действия, провокационные или какие-то другие в отношении китайцев и в отношении студентов протестующих. Они там застрелили несколько человек. До этого армия пользовалась огромным уважением, заработав себе репутацию на антиколониальной войне, ну, прежде всего там, в 40-е годы, да и впоследствии. После этого все-таки как-то армия стала уже восприниматься не так хорошо и потеряла свою популярность. Пришли к власти другие силы, но тем не менее роль она свою выполняет, потому что экономику и систему быстро не поменяешь.
Ну, про коррупцию. Я вот жил когда-то в Азии, в нашей советской Средней Азии. Вот, вернувшись оттуда, я твердо знаю, что я живу в Европе. У нас вообще взяток не берут, если вот сравнивать. Вот, да, ну, есть какие-то отдельные эксцессы там. Ну, вот, чтобы говорить о том, что это какая-то система, даже не смешно. Люди просто не видели, как это бывает. А как местные жители вообще? Доброжелательные, недоброжелательные, злые, как хорьки, или наоборот?
Местные жители очень интересные. Во-первых, немножко об исламе. Ислам в Индонезии своеобразный. Он, с одной стороны, как во всех мусульманских странах, а я, собственно, потом еще жил в Пакистане, это видел, сразу ты понимаешь, чем отличается ислам вообще от любой другой религии, от нашей, там, да, от того, что у нас люди верующие бывают. У них ислам очень сильно вплетен в жизнь. То есть, вот у них есть задача, вернее, есть обязанность 5 раз в день молиться, они все 5 раз в день молятся. Должна, значит, вот у меня там секретарша, должна она, по-моему, раз в месяц или раз в какой-то срок перечитывать Коран. Ну, целиком, чтобы не забывать.
Освежить,
да. И вот она, значит, пообедала, приходит и сидит, что-то там читает. И оказывается, что да, вот Коран там свободную минутку.
А он у них переведенный или на арабском?
Нет, на арабском. Он вообще, по-моему, я не знаю, значит, переведенного я не встречал. Он строго на арабском. Причем в сельских районах ислам заменяет всю социальную жизнь, образование. И для большинства, ну, для большинства малообразованных жителей Индонезии это, в общем, все образование, которое они получают, это Коран. То есть там все вот они его наизусть выучили, понимают смысл в общих чертах, знают, что есть праздники и, собственно, таким образом живут. Интересно, что ислам к ним пришел довольно мирным путем. Он пришел, если мне память не изменяет, в 12 веке где-то на северном острове, там, где сейчас провинция Ачех, на острове Суматра, там, где как раз сейчас живут самые радикальные исламисты, там первые арабы-торговцы поселились, и потом он стал распространяться. А так как Индонезия всегда из-за своей архипелаговой такой сущности была совокупностью княжеств, то государств небольших, там, 3 деревни, государства, там, то он стал просто популярным, он был более прогрессивным, чем их действующая религия, и многие вот эти вот местные цари стали принимать, там, как дань моде, то есть никто это не насаждал, а потом уже принимали подданные, а потом соседи, а потом где-то кто-то кого-то подзавоевал и так далее. То есть нельзя сказать, что там прошлись какие-нибудь крестовые, не крестовые, вернее, а джихады и так далее. То есть это все как-то случилось органично.
Как говорили наши любимцы викинги, с тех пор, как я принял христианство, моя удача резко возросла.
Да.
Но вот... глядя на арабы, которые удачливы, богаты,
да,
почему,
да,
нет?
Все точно. Интересно, что все, весь этот ислам, он наложился на... Ну, изначально там был анимизм, люди верили в духов, вселяющихся в деревьях. Кое-где, кстати, это осталось. Действительно, они с почтением относятся к вулкану. Острова вулканические, почти везде есть вулканы. И они
сложно все... вулкан не уважать.
Очень сложно не уважать. Вообще...
Это ж на Суматре адский вулкан-то.
Там адские вулканы есть везде, и они извергают там с периодичностью раз в 2 года где-нибудь у них есть, и люди это реально мешает жить. То есть люди переезжают, там огромное количество пепла и так далее. Возвращаясь к народу, вот все это наложилось на весь этот ислам, наложился на сначала анимизм. Вернее, уже потом, после анимизма, там появился индуизм, потому что Индия была рядом, и индийцы, индусы, вернее, попали туда раньше, который в свое время местами смешался с буддизмом. который пришел из Китая, там, из других северных территорий. И ислам накладывался на вот такую вот почву, то есть не на какую-то дикость совершенно. И он в результате, в общем-то, стал таким гораздо более спокойным и цивилизованным, чем это, ну, в других странах. То есть он, нельзя сказать, там, во-первых, не очень много есть радикальные исламисты, они тоже периодически там взрывают, но отношение к этому, они просто не понимают, зачем это надо. Есть тоже вещи, которые связаны с традициями, ну, например, ограничения. Вот индонезийцам в их исламской традиции можно иметь только двух жен. Да. И то не у всех хватает средств на это. И, в общем, даже у высших руководителей люди знают, что есть вторая жена, но они это не афишируют. То есть у них как-то вот так. Причем интересно, что я сам не спрашивал, но судя по литературе, нужно получить согласие первой жены, прежде чем привести в дом вторую. То есть,
какое-то издевательство.
Довольно... Да. И более того, еще жена может инициировать развод сама. Вот, поэтому, да, ношение, например, головных уборов, есть у них головной убор, называется джилбаб, это такая вот, когда лицо видно, вот, оно тоже, как правило, на усмотрение семьи, кто-то носит, кто-то нет, для кого-то это актуально, для кого-то нет, обычно девушки начинают носить после замужества. Вот, то есть, он вполне такой спокойный, и это очень сильно влияет на людей. Я, например, ни разу за вот все время жизни не видел и не слышал, чтобы кто-то из них на кого-то поднял голос. Вообще очень важную роль, как и в других азиатских странах, но там особенно играет вот это состояние гармонии между людьми, и там больше проявляется желание сохранить лицо. То есть они сохраняют лицо не только, когда, ну, ты задаешь им вопрос, а они не знают, но и когда они, например, должны дать отрицательный ответ друг другу. Или когда они сами должны задать какой-то неприятный вопрос. У них довольно часто проявляются такие вот долгие заходы. А не будет ли лучше посмотреть на эту ситуацию вот с этой стороны, например? Вот. И это, конечно, очень... Вот именно там с этим сталкиваюсь. Потому что до этого, ну, в Гонконге, моя первая азиатская страна, фактически там западный мир. И там это, если и есть, то где-то в быту. Здесь с таким общением ты сталкиваешься в процессе работы, и тебя просто не понимают. Я не помню, рассказывал я или нет. У меня был первый такой шок, когда я пришел в офис. Мы проводим собрание с коллегами там. Вот, я вроде как приехал новый начальник, интересуюсь, что они тут делают. И, значит, сидят несколько человек. Значит, среди них одна старшая женщина, Ибу. Ибу – это сестра, как бы уважительное отношение к старшей женщине. Ибу Никин – очень мудрый человек. Она руководитель. Я спрашиваю, ну, какой-то проект они там делают, довольно дорогостоящий. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, можете объяснить мне, вот мы тратим на этот проект какой-то культурный там что-то, фестиваль спонсируем, а компания огромная. Что, представляете, 100 тысяч человек – это колоссальная, одна из крупнейших компаний в Индонезии. Ну, не «Газпром», конечно, там есть у них и такое, но потребительские товары, да, это одна из крупнейших компаний. Они начинают объяснять что-то про культурные особенности. Я говорю, нет, это все понятно, но вы не считаете все-таки, что вот мы 10 лет спонсируем этот фестиваль, это довольно серьезные деньги, может быть, нам посмотреть, может быть, не стоит этого делать больше, а какие плюсы мы из этого получаем? Ну, объясните, в чем, собственно, смысл? Обычные, в общем, корпоративные вопросы, когда ты приходишь, ну, расскажите, в чем, то есть, не о красоте его, а да, нам-то что с этого? Вот, и они сидят все так раз и так затихли. Вот.
На святое покусился.
Да. Я, значит, повторяю вопрос уже, ну, как-то ты начинаешь чуть-чуть, может быть, даже не желая этого, поднимать тон голоса, да, я еще раз хочу спросить, непонятно что-то, ну, вот давайте еще раз объясню. Ну, в общем, такая неловкая пауза, короче, я не понял, в чем дело, никто разговаривать со мной не хочет, потом спросил, оказалось, что я нарушил гармонию в коллективе, потому что я при подчиненных, значит, поставил в неудобное положение начальницу, которая вынуждена была оправдываться. Но вот в нашей системе координат это вообще не... То есть, ничего некорректного я не сказал. Я не кричал по столу, не говорил, что это за хрень, вы мне тут показываете, как принято у нас. Я очень вежливо, и причем я действительно человек вежливый, очень вежливо вот это вот спрашивал. Оказывается, что можно было сделать это либо один на один, либо поставить вопрос так, чтобы формы его дать ей понять, куда я вообще клоню, и она бы сама задала бы тот вопрос, который я хочу, и сама бы на него ответила. Я бы, ну, условно, я бы сказал, как, какой интересный проект, дорогой, наверное. Она бы уловила и сказала бы, да, дороговато вообще, действительно, и тогда бы подчиненные подумали, что это она, и между всеми была бы гармония, и все были бы счастливы.
Не просто.
Вот, да, после этого они, видимо, все вышли, там, зашушукали, обсудили, что это пришло. А я еще мало того, что иностранец, так еще и русский, они вообще не знают, что делать. Но... Или другой пример. У них есть в офисе, как раз там, это коммуникации такой буквы «Ю». Это когда, если тебе надо что-то кому-то рассказать, например, простая ситуация, например, ты мой начальник, я хочу попросить у тебя прибавки к зарплате или там пожаловаться на что-то. Прийти напрямую к тебе будет нарушением гармонии в наших отношениях, потому что я поставлю тебя в ситуацию тягостных раздумий и сам буду волноваться. Это не очень хорошо. Что я делаю? Там, значит, ну, допустим, я работаю в маркетинге, а есть, значит, еще какая-то функция. Там есть в такой же рубашке, значит, да, про рубашку расскажу, в такой же рубашке другой Петр. Я иду к нему, говорю, Петр или там Иван, такая жизнь у меня непростая, зарплату не поднимают. Вот думаю пойти к руководству, попросить. Тот говорит, ну, слушай, отлично, хорошая мысль. И, в свою очередь, сам, все понимают,
да.
Сам приходит к своему начальнику и говорит ему, там вот у них маркетинги, там проблемы у Петра, зарплату не поднимают, вроде обещали, а что-то нет, идти ему к начальнику, нет, непонятно. Тогда твой коллега там твоего же уровня, где-нибудь за обедом, говорит тебе, что, слушай, что там у тебя с Петром-то, зарплату как-то там он интересуется. Мне, конечно, все равно, но ваши вопросы, но не знаю. Вот. И тогда ты уже как начальник сам решаешь, идти ко мне с этим вопросом или не идти. Можешь пойти и сказать, что, слушай, я тут подумал, поднимем тебе зарплату. Или можешь прийти и сказать, слушай, хороший ты работник, но пока не можем. То есть, как бы инициатива исходит от тебя. И вот такой коммуникации я обеспечил наличие всеобщей гармонии. Все счастливы. Это реально рабочий механизм. Причем он более эффективный, чем прийти и сказать что-то в лоб, потому что люди могут быть просто огорошены твоей наглостью, и они просто не поймут, ты вообще о чем тут. Вот. У меня такие случаи были. В один из первых же моих дней ко мне пришел сотрудник, к которому я, в общем, не особо имею какое-то отношение. Он пришел ко мне и просто сел и говорит, можно поговорить с тобой? Я говорю, конечно. Положил передо мной лист бумаги. Говорит, прочитай. Я читаю, что такой-то, такой-то назначен там кем-то менеджером. Если будет хорошо работать, то через полгода его повысят там, и дадут прибавку к зарплате. Там что-то такое письмо, число, подпись. И прошло, вот полгода прошло, но в это время сменился менеджмент. Но я читаю, как представитель нового руководства, и говорю ему, слушай, ты сейчас об этом не думай. Ты, главное, хорошо работай, и удача, она к тебе придет, и обязательно тебя повысит, не переживай. Сейчас смена руководства, сейчас не до этого, давай. Он говорит, да, слушай, спасибо. И ушел. Вот. Я отлично думаю, ничего себе, какой я молодец. Как я быстро убедил человека.
Мастерски.
Он через две недели возвращается. Картина точно такая же. Он опять кладет мне эту бумагу. Он индонезиец. Кладет мне бумагу. Я читаю. Та же самая бумага. Он опять говорит, вот смотри. Я опять читаю, думаю, что-то не то. Но на всякий случай играю в эту игру и ему рассказываю ровно то же самое. Вот. Рассказываю ровно то же самое. Он опять уходит. Я думаю, что-то не то. Надо спросить у кого-нибудь. Иду, значит, уже к своим старшим товарищам. Говорю, что хочет ты человек? Он говорит, он хочет, чтобы ты пошел к своему начальнику и рассказал об этой его проблеме, чтобы тот передал его начальнику, и тогда к нему это все вернется. Вот ровно так это работает. Вот. Но в целом вот эта вот гармония, она в обществе сохраняется. И я видел много разных ситуаций у этой компании, у Сампурна. У нее была в том числе, например, своя служба спасения, потому что государство не всегда справлялось. У них было пара вертолетов, были ездили грузовики. В Индонезии все время что-то случается. Это, ну, действительно какие-то все время проблемы. То землетрясение, то вулкан, то цунами, то еще что-то. Люди гибнут каждый год. Вот что-то, то теракт. Если ничего из природы не случается, то даже что-нибудь там взрывают.
Люди помогут, да?
Очень в этом смысле несчастная страна. Я вот был, например, в зоне землетрясения, с ними просто поехал с этой службы спасения. Но действительно, ты видишь такой полуразрушенный город. Люди в основном кучкуются где-то в мечетях или неразрушенных местах. Многие там с переломами, в общем, как-то. Но при этом никакой паники. Я иду, они видят, что иностранец, как-то улыбаются, приветствуют, машут. То есть, они такие вечно на позитиве. И когда начинаешь чего-то там ругаться, а бывало такое, у меня в доме прислуга, там все вот это, они просто искренне не врубаются. А
что это?
Чего он орёт-то? Вот. А орать ты там можешь, ну, например, выпив с товарищем, там, как-то обсуждая что-то на повышенных тонах. Вот. У меня нечто подобное было в Грузии. Как-то раз я был в Грузии давно еще, когда Абхазия была частью Грузии, мы попали в компанию, и, значит, грузины между собой по-грузински ругались. Одни у других что-то украли, одни были наши, другие не наши. Те пришли разбираться, и я, значит, там с ними сел как-то, с нашими, а они по-грузински между собой, значит, и я так чувствую, накаляется ситуация. Вот. И в какой-то момент я думаю, ну все, сейчас достанут пистолет и перестреляют друг друга. Я-то как сюда попал и зачем? Оказалось, нет, просто они обсуждали, они уже помирились 15 минут назад в этом разговоре и обсуждали, кто будет поросенка приносить, вот примерно так. А я уже думал с жизнью прощаться. Я думаю, что у индонезийцев, когда они слышат там мой разговор с приятелем, с которым мы вместе выпиваем у красивого бассейна, я думаю, что они думают примерно то же самое. Вот, так что народ, конечно, в целом очень дружелюбный, очень позитивный. Конечно, бывают разные люди, там есть и преступность, и все остальное, но в целом ничего не могу сказать плохого, нельзя сказать, что они какие-то злобные, скорее наоборот, они как-то добрые, и вот чувство гармонии им действительно присуще в быту. Ну так.
А тетеньки? Хороши ли, во-первых, тетеньки?
Ну, я тебе могу сказать так, что я к тому времени в Азии уже пожил. И местные тетеньки...
Опыт имел.
Не скажу, что... Ну, они невысокие, как правило, и, в общем, это малайцы. Ну, дело вкуса. Есть, конечно, красивые женщины, как и везде, но в общей массе, конечно, это такой, ну, типичный малайский народ, как малайцы или филиппинцы, или индонезийцы. Они, в общем, все... Не сказать, что какие-то суперкрасавицы с нашей точки зрения, но есть, конечно, симпатичные. Ну, они очень так на позитиве все. Вот. С тем, с кем ты сталкиваешься в быту, они в основном... Еще раз скажу, что ислам у них очень сильно является вот настоящим правилом жизни. То есть, они совершенно четко ему следуют. Но понятно, что пагубные явления, наверное, наследие голландской колонизации, они, конечно, их не обошли. Вот, и там тоже все это представлено. Но я скажу, что по сравнению с Гонконгом, конечно, это совершенно другая история. На Бали там все это есть, но не знаю, меня как бы уже это все тогда не интересовало совсем и не вызывало такого вот. И даже экзотического интереса.
Не экзотик.
Да, уже был не экзотик, уже это был образ жизни там, поэтому не скажу, что что-то там за этим туда, наверное, ехать не стоит, есть места поинтереснее.
А трудиться любят, не любят? Вот существует такое расхожее мнение, что все люди в жарких странах, они вообще ничего не делают, лежат под бананами, ждут, когда сверху упадет. Как работают?
Ну, смотри, здесь, наверное, ну, ладно, давай скажу, как есть. Во-первых, значит, факты какие, что весь бизнес – это китайцы. Понятно, что китайцы работают. Китайцы, они, как я уже сказал, они часто принявшие ислам. Отличить их можно внешне, но хотя даже мне там иногда бывает сложно. У них индонезийские имена, поэтому понять, кто из них индонезиец, кто китаец, довольно сложно. Могу сказать, что касается образования, ну, например, в офисе у нас, ну, я работал в Corporate Affairs, это PR и GR. Uh-huh. То есть, мы занимались пиаром и связями с правительством, там были у нас по большей части индонезийцы. То есть, ну, GR, понятно, потому что в правительстве тоже индонезийцы, и с правительством проще разговаривать. Но, например, все финансисты поголовно – это китайцы этнические. То есть вот такие разделения есть. Китайцы, естественно, более заточены на бизнес, более образованы. Индонезийцы в целом, это, еще раз скажу, огромная страна, и не надо забывать, откуда они появились. Индонезия все-таки была колонией голландской, а население занималось сельским хозяйством. Ну, Голландия, собственно, на Индонезии это, в общем, в значительной степени и разбогатела на торговле специями, там, каучуком и так далее. В свое время, в XIX веке, Индонезия там чуть ли не треть мирового экспорта осуществляла всех этих товаров, гвоздики там и так далее, они использовались для консервации продуктов, то есть это был колоссальный бизнес. Голландцы там поэтапно вводили разные системы, в основном заточенные на то, чтобы индонезийские жители там сильно трудились на плантациях, после чего у них изымалась часть урожая в пользу колонизаторов и отправлялась в Европу торговать. Вот, и, собственно, этим и занимались. Я тут просматривал исторические книжки какие-то. В 1930 году среди индонезийских детей школьного возраста в школу ходило 8%. И это... Ого. Это 30-й год. И это когда Голландия уже ввела суперпрогрессивную, продвинутую систему развития и образования индонезийцев. То есть это уже плод такого их, ну скажем, хорошего влияния на колонии. До этого все было достаточно жестко. Поэтому, понимая, вот откуда они, собственно, появились и какое у них было прошлое, конечно, требовать того, чтобы они, вот как китайцы, были заточены на бизнес. Причем китайцы же, они еще и предприниматели, они мигрируют по всей Азии. Если посмотреть и на Таиланд, и на Индонезию, и на Малайзию, то они везде в бизнесе занимают такие важные места. И, собственно, голландцы в 30-е годы, в начале века, в 20-е и 30-е годы индонезийцев-то учили, давали европейское образование для того, чтобы те могли работать в системе государственных органов. То есть они все работали чиновниками. Собственно, отсюда вырос чиновничий класс. Остальные, по сути, были крестьянами малограмотными. Оттуда популярность и коммунистических, социалистических идей в послевоенные годы. Поэтому, вот, конечно, им с точки зрения образования надо преодолевать большой разрыв. И, кстати, владелец компании, у которого Филипп Моррис купил Сампурна, собственно, китаец этнический, он десятки миллионов долларов в качестве благотворительности вкладывал именно в развитие образования, потому что он уже считал себя индонезийцем, естественно, и он считал, что вот это самое главное, что может дать, будучи китайцем, стране будущее, это вклад в образование.
Нет бы подумать ввести ЕГЭ, а вон образование.
Да, я думаю, что ЕГЭ бы просто... Кстати, интересно, что кухня индонезийская, она тоже, в общем, наверное, как-то объясняет всю ситуацию с подходом к жизни. Она очень простая. То есть она буквально вот и как-то она сделана так, что, в общем, удивляться там нечему. Ну, например, на десерт там есть такое блюдо — жареный банан с сыром. Я подумал, что это, наверное, вкусно.
Вот, значит,
принесли действительно маленькие вот эти вот бананы, пожаренные на гриле до черноты. Значит, со всех сторон, и посыпанные сыром, значит, сверху, может быть, как признак роскоши, сыр какой-то оставлял. Ну, есть это невозможно, ни приправ, ничего. Фактически такое ощущение, что они то, что растет или где-то идет, они берут, значит, жарят это вот на чем попало.
Без затей.
Да, вообще без затей. Ну, у них есть там салат гадо-гадо, например, это традиционное блюдо. Это все овощи, какие были, они даже не смешаны, просто лежат в кучках, а посередине такой ореховый арахисовый соус. Вот. Но самое блюдо, которое меня удивило, моя гипотеза, что это, опять же, тяжелое наследие колониальных времен, это зажаренные во фритюре куриные кости. То есть, мне кажется, что, наверное, когда хозяева как-то поели, кости остались, они их зажаривают до хрустящего состояния, вот это вот одно из индонезийских блюд. Вот. Ну, а вообще основное блюдо, конечно, жареный рис. Почва там хорошая, рис растет хорошо, дает два урожая в год.
Белка мало, да? Для рыбы добирают?
Немного. Там есть морепродукты, но тоже, вот, опять же, едят их, просто стоят на гриле какие-то, значит, штуки у моря, и их там без всего просто кидают туда, жарят и давай. Вот, поэтому с точки зрения каких-то местных кулинарных изысков, именно местных
специалитетов, да.
Да, там, наверное, искать особо нечего. Вот, но понятно, что и в Джакарте, и на Бали, и в других крупных городах из-за того, что продукты очень вкусные, фрукты потрясающие, манго и так далее, конечно, кухни представлены любых стран, есть рестораны прекрасные японской кухни, там морепродукты, это все замечательно и вкусно. Так что традиционную индонезийскую еду я как-то не полюбил, а вот все, чем там кормят остальным, в общем, было довольно неплохо.
А вот прибывают туда мореходы с севера. Куда пойти развлечься?
Ну, мореходы с севера... Вообще, я не знаю, куда там пойти развлечься, если честно. Да, моя жизнь... То есть, да, я бы так сказал, развлечься в Индонезии, конечно, есть чем. В первую очередь, конечно, это потрясающей красоты природа различных островов. То есть, одни названия, если произнести, это Сулавеси, Калимантан, Суматра, Папуа-Новая Гвинея, ну и так далее, Ява.
Я не знал, что это их.
Это все их. Да, ну, Калимантан там частично не их, там еще много всего, там, не знаю, Бали, Ламбок и так далее. Там для путешественников, конечно, рай. Все это требует перелетов. Внутри я особо там нигде не бывал, но это, конечно, безумно интересно, есть что посмотреть, и животные, и орангутанги, и так называемый, вот там у них есть остров Комодо. Комодский варан огромный, это, значит, дракон. Вот, поэтому с точки зрения путешествий это, конечно, фантастическое место. Если есть время и желание поехать туда и просто попутешествовать, то я думаю, что такой природы второй просто нет нигде в мире. Да, потому что там и реки какие-то, и можно сплавляться по рекам, и море, и вулканы, и ну, все, что хочешь. Вот, с этой точки зрения это очень интересно. Сама Джакарта, ну, опять же, если посмотреть на Индонезию как на, вот в целом, на городскую такую урбанистическую среду, то Джакарта, конечно, тут выделяется, но до последних там 80-х, 70-х годов, скорее всего, это был просто такой небольшой одноэтажный город, и никаких там особо ярких архитектурных сооружений нет. В общем, это довольно простая архитектура. Во многих городах центр, например, выглядит как там, я не знаю, как какой-то центр, ну, у нас в Подмосковье, возле под Ленинградом, какого-нибудь небольшого населенного пункта, где, значит, шиномонтаж, тут же вот да, это да. Все в вывесках, вот это выглядит примерно так, провода какие-то висят. Вот, то есть, есть красивые места, есть древние архитектурные памятники, ну, например, там старинный храм Боробудур, который остался еще со времен индийской цивилизации. Бали – прекрасное место в этом отношении, много храмов, вот этого древнего всего много, но вот как городская среда, в общем, такая довольно сомнительная. Джакарта сама из себя представляет такой современный большой город, но там невозможно даже погулять, потому что все их так разбросано, есть широкие хайвеи, небоскребы, и надо ехать, то есть везде надо ехать. Вот это особенность, что там надо ехать, плюс довольно жарко, там постоянно 30 градусов, поэтому надо ездить. Мне, в общем, я развлекался там так, что я жил у себя дома, у меня был дом с хорошим бассейном, с водопадом, большой, свой был, значит, там небольшой дворик с парком. Вот. Ну и, собственно, все, кто имел какое-либо отношение в Джакарте к русскоязычной диаспоре, они все стекались ко мне, вот. И даже те, кто не имел, и, в общем, мы всегда как-то там что-то отмечали. Вот это была основная форма досуга, ну, за исключением путешествий, которые были в основном на Бали, потому что это сильно близко. Вот. Ну, еда прекрасная, рестораны, есть клубы, в общем, все это присутствует, но не сказать, что это все сконцентрировано, как, например, вот в Гонконге, там все в пешей доступности, можно погулять и так далее. Здесь немного другая среда. Но для путешественника вот это, конечно, просто идеальное место.
На Бали?
Ну, или обязательно вообще? Бали. Если, ну, Бали – это цивилизованное место, и Бали – уникальное место с точки зрения не только природы, но с точки зрения культуры. Но, опять же, Бали – уникальное место с точки зрения там, серфинга, туда ездит австралийская молодежь, потому что это дешевле. Но, на мой взгляд, Бали все-таки не место для… То есть, это не голубая лагуна такая, там вулканический песок, довольно мелкое море, черный. Да, то есть, это не лежать на пляже. По Бали надо ездить, потому что там великолепные, очень интересные места есть. Есть, например, в центре острова город Убуд, где центр местного искусства. Там селятся различные европейские художники, которые любят медитировать, заниматься йогой. И это действительно интересно. Там вот есть этот дух такого спокойствия. Бали – очень интересное место. Но прежде всего, на мой взгляд, скульптура – это не место, где надо лежать на пляже. Там, конечно, можно, конечно, но далековато лететь. Но вот именно если попутешествовать, то да, это наиболее освоенное такое место, и нам можно начать с него.
Ну, я вот до туда не доезжал. Я бывал на другом острове, на двух, на Канарских островах, которые тоже вулканические, ну, видимо, малость посевернее лежат, но вот на меня, как на страстного любителя пофотографировать, именно вулканические острова произвели самое вот наибольшее впечатление. Внизу, понимаешь, песок и кактусы, наверху мегасосны растут вообще, то есть натуральный северный лес. А еще выше, когда в кальдеру залезешь, где вулкан был, там вообще там снимали художественный фильм «Миллион лет до нашей эры», то есть вот этот вот какой-то вообще первобытный марсианский пейзаж, а со скал внизу тут лес, там облака, ничего не видно, то есть я вот настолько чудовищного разнообразия из-за того, что оно высоко, и чем выше лезешь, тем сильнее смена климатических поясов, очень здорово. Я чувствую, меня ждет Индонезия.
Не, обязательно, ехать. Да, в Индонезию надо ехать, и Бали действительно очень интересное место по вулканам. В принципе, на всех островах по вулканам можно полазить, если, конечно, они не действуют. И там есть и озера, и, в общем, есть чем заняться, есть какие-то уникальные вещи, есть, например, на Бали рядом с вулканом есть озеро Братан. На озере Братан
можно неплохо отдохнуть.
На том берегу пресное, естественно, оно тоже там в кратере старого вулкана. На том берегу, где куда можно доплыть только на лодке. Причем там все, ну, может быть, это исправилось, но там все очень так вот по-простому. Лодка – это, значит, местные делающие бизнес на этом люди. У них такая лодка, в которую, в общем, страшновато заходить. Бензин у него в 3-литровой банке, значит, где-то здесь стоит, отсасывает, значит, туда. Вот. Но на этом озере Братан славится, что там есть какое-то племя, которое живет на той стороне, и они своих умерших не хоронят, а складывают под священное дерево. Вот, и они там лежат в таких фигурах.
Редком.
Редком, да. Их можно подойти и изучить, у этих умерших.
Ну, там... Звучит песня «Я убью тебя, лодочник».
Да, да. Вот, можно туда съездить. Но на самом деле это, конечно, немножко развод, потому что там действительно лежат несколько таких позеленевших черепов для красоты. Но тут же вас встречают местные жители, которые сразу просят денег, предлагают на вот эти 30 метров провести вам экскурсию. Но не проблема, можно дать, можно не давать, ничего страшного. Но они как-то так, они такие вот немного более... Ну, видимо, в силу отдаленности, это гора, вулкан, еще и на том берегу, они там редко оттуда отплывают, видимо, и они такие более злобный вид у них, и ты тоже понимаешь, что ты вот приехал с этой банкой, а как назад поплывешь, не очень понятно. Вот, поэтому, но черепа действительно там лежат, это все, в общем, правильно. Еще в Индонезии тоже есть племена, там много всяких разных племен сохранилось, у которых есть... обычай периодически выкапывать мертвых, например, своих в день поминовения и, значит, наряжать их в костюмы, бабушку, например, и с ними позировать для фотографий.
На Папуа Новой Гвинее, я в детстве страшно этим интересовался, у них, когда кто-то помирает, ну, кроме того, что надо немедленно сожрать у него мозг, пока он еще не остыл, они трупы, видимо, там климат способствует, они их сушат, или они там сами мумифицируются каким-то образом. Дальше они у них в избе стоят в углу, и на все праздники, когда идут, ну, вот дедушку вот, да, с собой надо взять, там, посадить рядом, то есть там вообще туши свет, для нас что-то дикое. А вот ты упомянул племена. С детства помню картинку из детской советской энциклопедии, где племя даяков, вырываясь из леса, там с какими-то мега-мачете, с головами человеческими в руках, они охотники за головами были. Ага. Нигде там не лютуют. Вот.
Там, вот в Папуа, там говорят, что нечто подобное есть в глубине. И я даже встречал, у нас там был такой странный человек, путешественник, не помню, как его звали, он путешествовал, он россиянин. И он говорил, что он даже снимал какие-то документальные фильмы, их показывали по телевизору. Он сказал, что он прожил среди племени людоедов, по-моему, полгода или год. И был вынужден даже жениться на дочке вождя. Но потом как-то
сквозанул.
Сквозанул, да. Вот. Но он такой был странный человек, спортивный очень, в общем, довольно взрослый, но все время пытался какой-то бизнес устроить, значит, то какие-то там жемчуг нелегальный предлагал купить, то, значит, каких-то
людоедам мясо
экзотических животных. Ну, вот это единственное, что я сам там не бывал, поэтому сказать ничего не могу. Но для желающих изучить, там, мне кажется, простор серьезный. Да, вот одна интересная вещь. Многие знают о том, что там довольно жесткое законодательство по наркотикам. Угу. Вот, поэтому, если кто поедет в Индонезию, то не надо возить туда наркотики. Это может плохо кончиться. Вот. Там много было громких дел. Индонезия, пожалуй, лидирует в мире по такой своей непреклонности. В 2005 году там был, вот как раз я был там, там было громкое дело, когда задержали австралийскую девушку из Австралии за то, что она в сумке для серфинга пыталась провести около 5 килограммов марихуаны.
Неплохо.
Да, за 5 килограммов марихуаны, за перевоз вообще могли высшую меру дать за такое, но дали 20 лет. Вот. И она говорила, что мы ее подложили и так далее, но не стали они ее слушать. В общем, громкий был суд, потому что понятно, что Австралия – это цивилизованная страна, и как так можно, и все такое. Серьезное политическое давление на Индонезию оказывается в таких случаях. Но, тем не менее, ее посадили. И только когда начала там в тюрьме с ума сходить, надо сказать, что тюрьмы в Индонезии переполнены. Заполненность на 148% у них. Вот. Хотя сидит мало людей, не хватает тюрьмы, у них по сравнению с нами, ну, то есть, как-то совсем в процентах от населения, там совсем немного. Но, тем не менее, вот она отсидела, по-моему, около 10 лет. Ее выпустили на подписку о невыезде. Она сейчас проживает на Бали и ждет, когда ей можно будет уехать. В прошлом году двоих австралийцев расстреляли.
Неплохо.
Да, их тоже, там группу их задержали. Они из Индонезии пытались в Австралию вывезти около тоже 4-5 килограммов, но уже героина. Вот, двоих лидеров расстреляли, остальным дали большие сроки. Поэтому, в принципе, там серьезные наказания, даже если у тебя небольшое количество. Понятно, что, как и у нас, не обязательно это применяется, но если попадешься, и наши тоже попадаются граждане, там, ну, какой-то рейд или что-то, то это кончится печально. Вот. Хотя, в общем, как я сам не знаю, не видел наркотиками, никогда не интересовался, но на Бали сейчас много живет наших сограждан, которые, в общем...
Наоборот, интересуются.
Наоборот, да? Интересуются и думают, что там вот рай и так далее, но...
Вообще странно, если там...
Расслабляться не надо.
В джунгли должно само расти, зачем везти откуда-то?
Ну, в Австралию, наверное, там растет, там сделали. Но вообще, с точки зрения контроля, ведь какая проблема в Индонезии? Ну, представь себе, это архипелаг, ну, я не знаю, сколько там, наверное, около 1000 островов, может быть, 800. То есть, контролировать это все просто невозможно. Никакая пограничная служба, никакой флот ничего сделать не сможет. Поэтому, ну, вот они пытаются действовать такими жесткими мерами, бороться с этим. Ну, и, естественно, понятно, очевидная дешевизна, не очень грамотное население. В общем, это довольно серьезную угрозу несет порядку и стабильности в стране. Поэтому, в общем, меры такие. Так что вот с этим делом надо там аккуратнее. Выпивать можно.
Ислам не запрещает. Нет,
ничего не запрещает. Все продается, в отличие от Пакистана. Пожалуйста, бары, магазины, все, что хочешь.
Интересно.
Да. Нет, там очень мягкий ислам.
Такой. А они вот как вот внешне? Да, вот, например, ну, в моем понимании, индонезиец – это такой южный китаец, как таец, да? А на Папуа Новой Гвинеи живут папуасы.
Да, они черные. Да, это совсем другая история. Вот, это Папуа Новая Гвинея – это разделенный пополам остров. Половина – это независимость, собственно, там, да, а половина относится к Индонезии. Ну, вот так вот они и живут. Это проблемная там территория во многом, потому что местным жителям не нравится вот эта разделенность. Вот. Ну, это примерно как, например, если бы, допустим, Южной Кореей владели бы японцы.
Да.
То они бы, наверное, ну, наверное, даже разница больше, да, то они хотят как-то воссоединиться. Но, опять же, к заслугам индонезийской армии относится то, что при товарищах Сукарно и Сухарто они там все, что могли, все, что исконно им принадлежит и даже не принадлежит, они, в общем, там отжали.
Ну, то есть, как у всех нормальных людей, есть конфликты с какими-то прилегающими государствами, да?
Не то слово.
И как они политику разруливает, опять на помощь приходит армия.
Ну да, там, значит, вообще, чтобы понимать, да, там немножко забудем старые совсем древние времена, значит, Индонезия, голландская колония. В 1942 году Вторая мировая война, Голландия, значит, терпит поражение у себя там в Голландии, значит, сюда подъезжают японцы, голландцы резко ретируются, кто успевает, японцы заходят в Джакарту под индонезийским флагом, несмотря на то, что они декларируют, конечно, там, независимость Индонезии и позиционируют себя как освободители, на самом деле они тоже, в общем, довольно жесткие ребята, японцы, но при этом впервые индонезийцы получают право участвовать в управлении страной, на каких-то, скажем, второстепенных должностях создаются первые отряды армии. При этом уже давно существует движение за освобождение Индонезии, но свойством его было до Второй мировой войны, что они вместо того, чтобы освобождаться от голландцев, как угнетателей, они пытались все освободиться от китайцев, которых, значит, там постоянно всячески мордовали. Вот. Сукарно проникшись, генерал Сукарно, ну, там был не генералом еще, проникшись вот этими всеми идеями, он решил объединить вот эти вот три основные части, существующие в обществе на тот момент и востребованные. Это понятно, что ислам и традиционализм, движение за освобождение от колонизаторов и, собственно, коммунизм. Все это он создал в симбиоз национальной своей идеологии, сформулировал ее. И, значит, когда японцы приказали долго жить, его, по-моему, даже там заложники что-то взяли. И, в общем, радикальные силы подтолкнули его к объявлению независимости. Независимость они объявили в 1945 году. Но тут же голландцы, которые
очухались, там,
очухались,
да?
И, значит, свою империалистическую сущность проявили обратно. Подъехали назад и высадили десант в нескольких городах и стали, значит, требовать свои исконные англичане тоже там. В общем, все тут сразу приехали, тут, да. Да, быстро делить наследство ушедших японцев. Началось. Там у них действительно были серьезные бои. Они реально неплохо воевали с голландцами. Тем не менее, из столицы, из Джакарты, которая до этого, кстати, называлась Батавия, это голландское название, тем не менее, их выдавили. Но тут к 1948 году... Да, голландцы там довольно зверствовали серьезно. Кстати, об этом тоже мало говорят. Тут тоже интересная тема. Это поведение цивилизованных европейских держав в послевоенное время в Африке, вот, в Азии. Там, что они делали во Вьетнаме, французы, в Марокко, там, в Тунисе, и Алжире и прочих местах.
Ну, так вот, они, извини, перебью, как все понабрали себе эсэсовцев и отправили туда воевать или сами?
Нет, они вроде бы сами. Голландская армия, она же сильная. Тут-то с немцами они как-то не очень справились, а здесь вроде им казалось сильно попроще. Вот, ну, например, там был серьезный инцидент, когда на Южном Сулавесе они для того, чтобы... В основном воевали индонезийцы, понятно, что партизанскую войну вели, то есть там какой-то серьезной армии, несмотря на наличие обученных японцами, там каких-то местной полиции не было. Но вот они уничтожили 20 тысяч мирных жителей, просто, значит, приводя в порядок Южное Сулавесие, так чтобы не борзеть. Вот. А тут уже международная общественность такого дела не выдержала и вмешалась. Голландцев осудила Организация Объединенных Наций, только что созданная. А США на них тоже оказывали давление. Ну и Советский Союз, естественно, спонсировал развитие коммунистического движения, что привело к тому, что в 1949 году они там все договорились, и фактически Индонезия появилась. Но появилась она под руководством Сукарно, который все-таки пришел к власти. Главным его, значит, он пришел к власти, окреп, осмелел, что называется. Главным его партнером внешним стал Советский Союз и Китай. Более того, мы даже им там в какой-то момент построили, правда, может быть, это было позже, но на советские деньги построен стадион в центральной Джакарте. Огромный совершенно стадион, Лужники отдыхают. Он чуть ли не самый большой был стадион в мире. Какое-то время он вмещал 100 тысяч человек. Не суть. Значит, с точки зрения внешних врагов, у них сразу же возник конфликт с Малайзией, которая на севере территориальной. Малайзия была в сфере влияния Великобритании, фактически британская колония, с Филиппинами, которые дружили с Соединенными Штатами, фактически были американской колонией, значит, ну и с разными мелкими островами, типа Папуа-Новой Гвинеи, островом Тимор, на котором были португальцы. То есть они фактически влезли в конфликты не просто с соседями, да, а еще и с довольно крупными серьезными державами.
Вот. Вот Тимор знакомое. Называется.
Да, Тимор. Восточный, да. Восточный Тимор. Не очень хорошо я знаю его историю. Знаю только, что он был оккупирован индонезийскими войсками. Это очень маленький остров. То есть, это единственная их, наверное, потеря территориальная. Он был оккупирован. И, по-моему, тоже в районе 2000 какого-то года там был референдум независимости. И войска ООН туда вводили в огромных количествах. Индонезийцы пытались, значит, под дулами автоматов застращать их. В общем, там был тоже серьезный замес, но, в общем, в результате отошла эта территория, стала независимой, ну и сейчас там медленно загибается. Вот. Но она и тогда не сильно жила. Но это совсем маленький остров, то есть я думаю, что тут даже обсуждать нет смысла. В результате для Сукарно вся эта дружба с Советским Союзом закончилась не очень. Вот, далеко до Советского Союза, а США, Великобритания все под боком. Но, тем не менее, территориально они со всеми договорились. И у них, в общем, там они договорились по Калимантану и по всем вопросам. И к тому моменту, когда внутренние противоречия уже их погубили между тремя вот этими вот основными силами, там был военный переворот, инсценированный непонятно кем, в результате которого одни военные убили несколько генералов и окружили президентский дворец, а другие военные под руководством полковника Сухарта замочили этих военных и сказали, что теперь они будут защищать президента, и президент им отписал, так сказать.
Yes.
Да, давайте, ребята. Ну и медленно они его сместили и получили вот Сухарта на 30 лет и полную переориентацию от социалистического пути развития к, ну, скажем так, капиталистическому. Все это произошло где-то в, по-моему, в конце 60-х, 68-й, по-моему, год, 65-го, 68-й год. Вот. После этого достаточно неплохо Индонезия развивалась экономически, она стала одним из символов вот этих вот быстро развивающихся стран, хотя, конечно, таким огромным населением, понятно, что это развитие касалось в основном крупных городов. Вот, у них много проблем, тем не менее, не решено из-за внутренних вот этих вот противоречий, но вот это развитие и, в общем, более-менее стабильная жизнь закончилась в 97-м году, когда в конце года произошел азиатский экономический кризис, который мы все помним.
Так-так, да.
Вот, и в 98-м году там индонезийская рупия, она упала так низко, что людям стало нечего кушать. Вот. Тогда они вышли на улицу, ну и, в общем, дальше я уже рассказывал, сверли генерала Сухарта, армия там тоже мешалась. Но не суть, то есть этот кризис, да, стал началом крупного глобального кризиса, с тех пор, в общем, там худо-бедно как-то они развиваются, но страна живет.
А по ходу отхода от коммунизма много коммунистов поубивали?
Очень.
Нет?
Очень. Угу. Я нашел три оценки, когда читал сейчас. Значит, первая оценка консервативная – 150 тысяч, реалистичная, как говорят, оценка – 500 тысяч, и совсем, ну, такая радикальная оценка – 2 миллиона человек. Там, да, армия устроила серьезную резню коммунистов. Ну, вот я говорил, когда про численность коммунистической партии, там была формально коммунистическая партия в пик своего расцвета, где-то послевоенные годы, в ней было 30 миллионов членов.
Ого.
Да, она была третьей партией коммунистической в мире после
китайской.
После советской и китайской. Ну, вернее, боюсь, что я ошибся, 3 миллиона членов. Но, да, 3 миллиона членов, но у них еще были такие примкнувшие к ней политические партии, и с ними вместе было 20 миллионов членов. То есть само ядро было 3, ну, где-то под 20 миллионов там было коммунистов, значит, серьезных и сочувствующих. То есть это много. Вот. И вот эта вот резня 60-х, она затронула, конечно, коммунистов, но, как это водится, не только их, вот, а китайцев, естественно, как обычно.
Эти, да.
Вот, они, как всегда, под раздачу. Вот. И, потому что они еще мало того, что они просто богатые, это, конечно, еще и китайцы. Китайцы – это же самые злые коммунисты. Вот. Поэтому... Ну, и просто каких-то сочувствующих и так далее. То есть, это, конечно, у них, если посмотреть на всю их историю, то она в общем, достаточно кровавая и очень короткая. И если сравнивать вот с нашей ситуацией, то интересно, что этот переход от, скажем, там, социалистического пути в такой более капиталистический, он был тоже сильно трагичным и печальным. Б, значит, там появилась сильная власть в лице Сухарта, которая продержалась 30 лет и привела к серьезной стабилизации и к рассвету, но кончилось все равно плохо. Вот, поэтому даже какие-то параллели, наверное, можно попытаться провести. В общем, все оно там было неспокойно. Еще об одной вещи я говорил, это то, что действительно не везет постоянно. Постоянно там что-то случается. Вот каждый год, когда я туда приехал, там было цунами. Цунами как раз, оно чуть Таиланд зацепило. Это был, по-моему, 2004 что ли, год. За год до того, как я приехал в 2005 году туда. Цунами, там погибло 300 тысяч человек. Ого. В результате цунами. И как раз в основном оно практически полностью смыло вот эту вот северную провинцию Ачех, где живут такие вот наиболее радикальные исламисты. Вот, то есть нанесло удар по ним. Естественно, это колоссальные затраты со стороны, с точки зрения экономики. Все это надо восстанавливать. Вот, казалось бы, вот только они отошли от этого 90-х, конца 90-х, когда там тоже гибли люди, и опять китайцев несчастных убивали. Значит, вот это. Потом то у них землетрясение, то у них, значит, 2002 год, у них теракт на Бали первый. 2005, второй, да, уже был там второй теракт на Бали, тоже там куча погибших туристов, иностранцев. Туризм, понятно, что значит для них. Значит, постоянные какие-то случаются раз в год, вот что-то большое происходит. Либо землетрясение, либо извержение вулкана. При мне случилась такая неудача на около дороги, недалеко от шоссе, связывающих два больших города, Джакарту и Сурабаю. Они обнаружили, значит, какой-то газ. И решили пробурить там скважину, чтобы его добывать. Пробурив скважину, они попали в какой-то огромный резервуар какой-то подземной вонючей глины.
Которая,
да, и эта глина, значит, она поперла наружу, завела, значит, новое шоссе полностью и несколько деревень с населением, там, несколько тысяч жителей, то есть просто сверху, это вот, и они не знали, как ее остановить, пытались привлечь иностранную помощь, чем это все кончилось, я, честно говоря, не знаю, может, сама перестала, видимо, но вот буквально год они боролись с этой вытекающей, значит, вот этой вот густой, такой, как напоминал это все фильм «Джентльмены удачи», когда вот они в машине с цементом едут.
Говорил,
примерно такой. Ну, то есть, вот настолько у них постоянно что-то случается. Конечно, этот народ такого не заслуживает, потому что они все про гармонию, как-то все...
Молятся плохо.
Добрые, искренне. Молятся они как раз хорошо.
Рецепт известен.
Молятся они
неискренне.
Великолепно и часто, и сколько надо, и в пятницу все приходят в правильной одежде, и все делают очень, причем рассудительно. Вот мне кажется, что ислам, он, наверное, должен быть вот примерно таким. Они могут очень вежливо, ну, например, ты можешь товарища своего, у нас там был, у меня был замечательный коллега, он уважаемый человек, взрослый уже, он, значит, глубоко погружен в ислам, и я ему часто задавал, как мне казалось, провокационные вопросы, я говорю, ну, хорошо, а вот какой смысл не пить-то вам? Ну, там, почему не выпить? И он, значит, с большим уважением к моей привычке там где-то выпивать, он меня осуждал, но он объяснял, там, да, в чем причина, почему вот надо не пить. Потому что смысл в том, что, и в принципе довольно разумно, смысл его объяснения сводился к тому, что население у нас не сильно грамотное. Угу. Вот, пить им лучше не надо. Потому что если они выпьют, то они такого натворят. Они и так-то тут вот чуть что сразу там, китайцев резать. Угу. А если выпьют, то они, значит, там всякие нехорошие дела будут делать. Ну, он приводит примеры, там, чего можно нехорошего сделать, выпив. И, в общем, как ты думаешь, что лучше, наверное, вот пусть буду я пить.
Подход-то абсолютно здравый.
Пусть не будут, да. Но даже не столько здесь вопрос в аргументах, а в том, насколько, значит, он спокойно тратил время на это, значит, очень с большим уважением к нашей традиции. Он как-то вот так вот это все объяснял. И, в общем, трудно было с ним не согласиться. Вот. В этом смысле, конечно, вот эта вот гармоничность общения, она действительно вызывает уважение. Она, ну, может быть, чему-то меня все-таки там научила, умению послушать других людей, а не сразу говорить, что...
Объясните им, как все устроено.
не сразу объясняют, как все устроено. Это правда, как мы любим.
Ну, тут, кстати, момент совершенно справедливый. Ты знаешь, я вот советскую власть помню хорошо. И борьбу с алкоголизмом помню отлично, поскольку я все время трудился среди пролетариев. Агитация и пропаганда была на должном уровне, там, здорового образа жизни. Все сильно пьющие граждане, они четко понимали, что это крайне неверный образ жизни, испытывали терзания. Их там товарищеские суды разбирали. Оно, конечно, выглядело, мягко говоря, странно. То есть, с одной стороны, вы же это дело продаете. Но, как показали опыты Михаила Сергеевича, не продавать приводит к гораздо худшим результатам. Да. А сейчас как-то затихло, ты знаешь. Я вообще не вижу никакой антиалкогольной пропаганды. Она какая-то в обществе там созревшая. Ты случайно не смотрел художественный фильм «Горько»?
Горько смотрел.
Это где свадьба,
помнишь? Да, смотрел, да.
Вот.
Веселое кино.
С моей точки зрения, да, сейчас мы с тобой подвергнемся страшному преследованию. С моей точки зрения тоже кино очень смешное. Но о чем я, собственно, сделал ролик, что вот смешной фильм. Ты знаешь, такого количества вот дикой злобы и резко отрицательных отзывов, как ты можешь, это русофобский фильм, русские показаны дегенератами, алкашами и вообще... Я как-то в некоторой растерянности, это, в общем-то, зеркало, по сути, неужели тебе непонятно, что, ну вот, да, это выглядит примерно вот так, когда ты сам не пьешь и смотришь со стороны на пьяных, вот оно, это вы, друзья, ну, причем тут какая-то русофобия и прочее, и прочее, но я про то, что, несмотря на отсутствие, так сказать, правительственной какой-то там пропаганды, народ снизу идет движуха, это горько. Я уж не помню, который год дети мне простить не могут. С тех пор я могу делать обзоры каких угодно фильмов. Они говорят, это этот, что ли, которому Горько нравится? Да вы что?
Ну, кстати, интересно, тоже пример вот индонезийского отношения к жизни. Я соприкоснулся как-то раз с исламом лично. Я ехал домой, и у них был праздник. Он называется там Идуль-Фитри. Это немножко исковерканный арабский язык. У нас это, по-моему, Курбан-Байрам.
Неплохо. Неплохо.
Нет, он по-арабски он называется Эйд-Аль-Фитр. Это у нас просто тюркский, турецкий, да, а там это все от арабского исходит. Ну, не важно. В общем, это праздник, когда приносят в жертву животных. И, значит, я еду, у меня водитель, Джая, вот верующий, ну, как они все там, в общем, верующие, едет. Ну, смотрю, стоит группа людей, и, значит, у них много живых козлов, таких худых-худых, такие козлы стоят. Я говорю, Джай, а что это такое здесь? Ну, это, говорит, вот продают козлов, чтобы приносить...
Козлодерня, да?
Приносить их в жертву по случаю праздника. И я говорю, ну, слушай, круто, и чего там каждый может купить? Ну, они говорят, да, вот можно купить, и, в общем, хорошее дело. Иногда люди покупают просто козла и раздают его бедным. Я думаю, о, на районе у меня же тут поселки, тут много бедных, наверное, прислуги. Я говорю, да, а я могу купить козла и раздать бедным? А он говорит, ну да, мы подъехали, я вышел, значит, говорю, можно козла? Ну, с переводчиком он помог перевести, купил козла. Козел где-то стоил в районе $100. Вот.
Не дешевый.
Ну, просто я им отдал деньги, говорю, вот там козла, значит, какого-нибудь раздадите от меня бедным, в знак уважения. Вот. Это была пятница. Потом мы, значит, как-то выпивали с друзьями в пятницу, как обычно, они подъехали, хорошо посидели. С утра стук в дверь в дом у меня. Я, значит, ухожу открывать, а там стоят люди, целая делегация с козлом.
С козлом, блин! Нашего стола вашему столу.
Я сначала подумал, что как-то они...
Лаверды.
Чего они хотят? Ну, потому что придется объяснить, что мне не нужен, там все такое. Нет. Оказывается, они привели его познакомиться. То есть показать, что вот есть тот, что не просто так я отдал деньги, что есть козел, вот он, значит, зовут его там, или я не зовут, но вот, именно его мы, значит, раздали. Ну, то есть они проявили такую ответственность передо мной, потому что я-то так, ну, просто дал денег и поехал. Вот.
Так не положено.
Да, с уважением, значит, пришли, вот, так сказать, животное, все. Вот. Ну, я уже тогда сказал, что да, спасибо. Пожали друг другу руки. Они меня поблагодарили, потому что первый раз белый человек там на районе такое сделал.
Козлов раздает.
Козлов раздает, да, для бедных. Вот. Ну, в общем, вот, вот такая вот история. В общем, одни только приятные воспоминания.
Слушай, они какие-то адские, воспитанные, я чувствую.
Да. Хотя понятно, что люди все очень простые. И ну, большинство из них просто, конечно, малограмотные. Вот. Но,
ну, а с тетками так разговаривать можно?
Да можно с кем угодно разговаривать. Нет, ну там вообще довольно большая часть общества ведет, ну, скажем так, где я был, многие ведут совершенно западный образ жизни. Там есть, естественно, класс таких вот западных людей. Они, может быть, там и выпить могут и так далее. То есть они не строго следуют каким-то вещам. Но, опять же, дело не в том, чтобы выпить. Да, ты можешь разговаривать абсолютно со всеми. Это в этом смысле это абсолютно не, никак не отличается от нашего образа жизни. То есть там с кем угодно шутить. Шутки, пожалуйста.
А вот то, что ты русский, это там какие-нибудь эмоции, ассоциации вызывает?
Нет. Вот там, кстати, особенно никаких. Они так слегка удивлялись и вспоминали, что когда-то Советский Союз поставлял оружие. Вот, это единственное, что там было. Там, как и везде, в общем, где я бывал, основной, конечно, предмет разговоров о международной политике – это США. Вообще в мире надо понимать, что все борются с США, каждый по-своему. Ну, условно, в Индонезии можно услышать такое, что Индонезия богатая страна, у нас есть ресурсы, но США, конечно, не дают нам нормально развиваться. То есть мы, вот это вот то, что мы здесь слышим, это и в Пакистане, и в Индонезии, да и в любой другой азиатской стране, мы это все вот ровно
возможно,
так же слышим.
У этого есть какая-то почва.
Ну, почва есть, конечно, потому что США действительно огромная держава, и они действительно там присутствуют. Ну, и, например, бизнес американский. Ну, например, да, у них есть проблемы, у нас действительно большие запасы полезных ископаемых. Но индонезийцы мудро в лице своего правительства не дают их раскапывать американцам, которые хотят. А сами не могут, потому что денег нет, и технологий тоже. И вот такая вот получается вот загогулина, что там ресурсов много, золота, там еще чего-то, бокситов, там, не знаю. А добывать их как бы на полную нельзя. А если отдать им, то они все добудут и, значит, отберут. Поэтому возникают какие-то такие проекты. Плюс это все налагается на то, что, ну, предположим, в Папуа, допустим, есть там золотодобывающая какая-то компания, они получили там какую-то концессию, и это супервыгодно. Вот. Но проблема в том, что государство не может обеспечить инфраструктуру, не может обеспечить фактически там какую-то постоянную безопасность. Ну, можно там договариваться. То есть, со всеми надо договариваться. Вот. Этим вроде как нельзя американцам, но они как-то там находят. Но тут возникают какие-нибудь местные племена постоянно, которым, значит, тут вот вулкан загородили чем-нибудь. Ну и так далее. То есть постоянная вот такая вот довольно напряженная ситуация. Иногда бывает вооруженное противостояние. Вот. Поэтому, собственно, среда для добывания чего-нибудь, она тоже непростая. Хотя тут понятно, что капитализм, дай ему волю, он там придет и все добудет, и кому надо заплатит. И...
Все будет как надо.
Да, все будет как надо. Но вот это вот сдерживает. То есть, вот такие вот в адрес США, значит, тоже постоянно можно слышать. Китай тоже, ну, в общем, воспринимается, Китай все-таки сосед, вот, но с Китаем вроде таких проблем особо я не слышал.
Что это надо понимать, потому что китайцы еще не подкрались к их островам. Я во Вьетнаме был, там вьетнамцы с почерневшими лицами рассказывают, что там ежедневно совершается агрессия. Китайский флот продвигается, отжимает вьетнамские острова один за другим. Это я был на острове Фукуок, который Вьетнам отжал у Камбоджи. Там, там это звучало особенно прекрасно, кто у кого что отжал, но китайцы...
Да, типа там то же самое. Китайцы сейчас вот с Филиппинами, у них же там проблема, они там Южно-Китайское море, они, у них есть какие-то спорные там... Риф, они, значит, просто насыпают там новый остров китайцы и забираются туда построить базу. А там США, ну, традиционная сфера, ну и так далее. То есть там, конечно, есть о чем поговорить, но вот интересен тот факт, что США везде воспринимаются как такое всемирное зло и, в общем, новости. То есть, когда нас говорят, почему мы так смотрим выборы в США и нам-то чего, я могу сказать, что весь мир смотрит
всем чего.
Выборы в США вот, и всем да. чего. Да.
Да.
Каждый ждет для себя чего-то нового.
А какие у них праздники? Ну, кроме исламских.
Праздники только строго исламские. Mm-hmm. Я, честно говоря, других не помню. Но понятно, что, вот, например, в местах таких, как Бали, там очень много своих праздников. Я их даже не возьму, как они там называются, день рождения кого и так далее, там, какого Вишны и прочих. Mm-hmm. Mm-hmm. Но на Бали, например, очень важная часть культуры, не понимаю я из какой-то части, то ли из буддизма, то ли из ислама, и если повезет тем, кто туда поедет, они это увидят, это похороны, это самый большой праздник. Человек уходит, ну, он тут отмучился, и там такая процессия идет, большой куб, украшенный всякими растениями, красотой неимоверно яркий, все в праздничных одеждах, поют и пляшут, значит, и везут счастливца, который в мир иной отошел. Вот такой праздник на Бали есть.
Это зажигают, хоронят, что делают?
Не знаю, не могу сказать, но я видел пару раз эту процессию, это, конечно, впечатляет, я не понял, что это, больше на свадьбу похоже.
Красота такая.
Да, красота такая едет, пояснили, что это похороны, как-то сразу захотелось это вот. Ну, сделать вид, а на самом деле, в общем, и не надо, все нормально себя чувствуют, и всем весело и хорошо.
А вот еда, тебе что-нибудь запомнилось вот такое из местной кухни, чтобы вот жить не можешь, хочется съездить обратно и съесть?
Нет. Нет, не скажу, что что-то запомнилось. Но вообще там, конечно, это простота местной еды, но, опять же, еда, понятно, что есть разная абсолютно, но великолепные морепродукты, море и рыбаки, и это, конечно, замечательно, поэтому креветки и прочие крабы и все, что можно просто действительно бросить на гриль и вкусно пожарить.
Подозреваю, их просто нельзя испортить, да?
Да, их просто нельзя испортить, а так вот местная еда индонезийская, я бы не сказал, что что-то такое интересное есть, но, опять же, я уже перечислил, в общем, довольно странные какие-то такие вещи. То, что они любят, она довольно простая, и, в общем, это в смысле еды, это не Таиланд, например, который разнообразен, или Малайзия, где больше смеси. Там есть и индийская там, часть, и какая-то, там, не знаю, какой-нибудь суплакс, это вот нечто такое индийское, там, смешанное с кокосом, с тайским, непонятно что. В Индонезии все действительно довольно просто с едой, но это не значит, что они надо ехать, потому что там любой еды, конечно, полно. Вот. Но что такое индонезийский ресторан, мне, например, там представить сложно, все так простенько.
Ну, вот как туристу стоит помчаться?
Однозначно. Нет, это не просто стоит, я думаю, что нужно помчаться. Причем самое интересное, конечно, помчаться, ну, можно помчаться там с каким-то гидом, хотя на Бали там этих гидов столько, что сами набегут, да, палка, причем русских, наверное, тоже. Мне кажется, что стоит именно в такую какую-то интересную экспедиционного плана поездку, если такая возможность есть, слетать на какие-то различные, на разные острова, посмотреть, как там, что происходит, потому что действительно такой природы и вот такой красоты, и такого разнообразия этнического и ну, какого-то культурного, наверное, трудно где-то еще увидеть. Но надо понимать, что это большая страна. То есть это не два острова. Там,
250 миллионов.
Да, плюс почти она, ну, она, наверное, там, если посмотреть весь архипелаг, ну там 1005 километров есть, я думаю.
Полглобуса.
Ну, не полглобуса, нет. Ну, вся такая на экваторе.
А дорого? Недорого? Находится.
Да нет, я бы не сказал, что дорого. Ну, как дорого, конечно, перелет, плюс, естественно, там шикарные отели. В Азии великолепные отели. Вообще, вот они как раз построены, многие из них 80-е, 90-е годы. То есть, это уровень роскоши по там, вполне доступной цене, он просто поражает. Вот. Я, кстати, в Джакарте жил полгода в отеле. Это был такой интересный опыт. Вот, но в великолепном отеле в центре города, это было прекрасно, и хотя, конечно, поднадоедает. Вот, но на Бали, например, там есть любые варианты, есть варианты, вот, не знаю, там, $10 за ночь до $1000 за ночь, то есть ты можешь…
Неплохо.
Ну, там есть великолепные совершенно дорогущие отели, то есть масштаб туризма там, я думаю, что он, я не знаю, сопоставим, там, черт его знает, с чем сравнить, но я думаю, что он больше, чем весь российский, там, несколько раз. То есть, это огромные туристические потоки. Есть там пляж Джамбаран, который ты сидишь, и, значит, там вот они жарят как раз вот это все. А ты сидишь, кушаешь, выпиваешь и смотришь на то, как садятся самолеты. Угу. Вот. Ну, самолет садится.
А, там это который сверху пролетает? Нет?
А? Нет, нет, это Гонконг ты путаешь. Нет, он просто там, ты сидишь, там взлетная полоса далеко, и постоянно постоянно идут самолеты. Ну, вот можно так долго сидеть, и каждые 10 минут на посадку идет самолет без остановки. И, ну, и в том числе и ночью. То есть там постоянный, это огромный турпоток, это действительно большие деньги, потрясающе красивая природа.
Это не только туристы, я тебе так скажу. Как-то раз, отвлекаясь, так. Заехал в знойный Дубай, послала меня партия. И в Дубае, значит, в отеле, лежа на крыше в бассейне, в Дубае хорошо тоже все. Я лежал, смотрел в небо. Там без часов был, ну вот... Именно так, как ты говоришь, там с интервалом в 5 минут да. Здоровенные грузовые боинги летят и летят, летят и летят. Поскольку я служил как раз в транспортной авиации, на меня это производит абсолютно неизгладимое впечатление, поскольку советский военный самолет садился и взлетал всегда один. Такого не бывает, чтобы там вот как-то это больше. Как можно организовать взлеты и посадки с такой частотой, от меня вообще ускользнуло. Следом, когда залетал вот в... У нас же как, у нас взлетная полоса, а к ней под прямыми углами подходят рулежные полосы. Ага. То есть надо подъехать, аккуратно развернуться, встать, разогнаться, взлететь. Вот. Прилетели в город Лас-Вегас. Там вот меня удивили второй раз. Там рулежные полосы, они под острым углом, и ты, да. Он катится, а уже отъезжает в сторону. И вот он отъезжает в сторону, а там видно, уже что садится. Сзади еще три самолета висит там на разных эшелонах, а у них, они уже шасси выпустили, у них уже да. Фонари горят, и они уже летят садиться. Обалдеть. То есть там организация очень-очень серьезная. Поэтому это, видимо, какой-то еще и грузовой хаб. То есть
нет, они... Бали – конечная точка, так же, как Лас-Вегас, я думаю, а вот Дубай
ошибаюсь,
как раз.
Да.
А вот Дубай, да, как раз Дубай – крупнейший хаб региональный. Когда я жил в Пакистане, там вообще оттуда никуда не улетишь, кроме как через Дубай, так по большому счету. В Ташкент можно было из Лахора на ташкентских, на узбекских авиалиниях. 2,5 часа, и ты возвращаешься в жизнь. Но об этом я в следующий раз расскажу. Но еще интересно, что тоже для еще одна тема, которую хотел пару слов сказать, это язык. В Индонезии говорят на Бахаса Индонезия, это индонезийский язык в переводе. Некоторые ошибочно называют его Бахаса, на самом деле Бахаса – это просто язык.
Хорошо, вот. Не Бакаса.
Значит, проблема с этим языком вот какая. Проблема, он основан на малайском языке, с там, включенными в него, заимствованными некоторыми голландскими словами, какими-то европейскими терминами. Но так как Индонезия архипелаг и развивалась как архипелаг, на каждый остров, пока они там не научились друг другу плавать, он выработал свой язык.
Ну, как в Дагестане у нас.
Да.
То есть, связи нет через город.
Да. И там, например, есть явский, иванский язык, балийский язык. Например, на обычном индонезийском языке приветствие – это апакабар. Как дела? Я так потом собаку свою назвал. Сокращенно Барик. Но хотел знать гордое имя какое-то. А, например, Мухтаром нельзя было назвать, потому что это нормальное имя, и люди бы как-то обиделись. Причем, что собака не чистое животное. Вот, в исламе. Поэтому я искал какое-то гордое, красивое для него имя. И когда я апакабар, красиво. Вот. Ну, в общем, Барик. А на балийском языке приветствие звучит как Матур Суксамон. Вот. Поэтому, если на Бали кто-то приедет и скажет вместо апакабара Матур Суксамон, то его будут очень сильно уважать. Человек, потому что, если ты знаешь какие-то слова по-балийски, это вообще сильно круто. Так вот, этот язык, он очень простой. И он и сформирован так, чтобы его, в общем, было легко выучить. Там нету... Ну, я его глубоко не изучал. Ага. Я выучил какие-то базовые слова, чтобы я мог объясниться. Но там нету, например, нету времен. Нету падежей. То есть там все сильно просто. И когда я спрашиваю, ну хорошо, а как мне, например, сказать, я там вчера, вот, например, я сижу на стуле. Как сижу, я забыл, ну неважно. Инии – это я, сидеть в курсе. Это значит, я сидеть стул. Ага. Вот там так. А если мне надо сказать, что я там вчера сидел на стуле, добавь вчера. Я сидеть стул вчера. Логично. Логично. Множественное число.
Два раза повторить, да?
Просто непонятно.
Многим бы поучиться.
Вот. И в этом смысле вот, довольно все просто. Ну и все на нем, в общем, говорят, хотя говорят, конечно, и на тех остальных языках, которые
английский знаешь, не знаю.
Ну, кто-то знает, но не везде. Ну, понятно, что в туристических местах, конечно,
просто они все не нужен.
Базово знают английский язык. Там остров Бали, тот же, он весь заточен под это. Ну, понятно, что если вы работаете в офисе или где-то еще, то знают. Для меня, кстати, большая загадка, я так до сих пор и не понял. Наверное, на английском. У меня были два приятеля, тренер и вратарь местной футбольной команды. А футбол там сильно любят. И очень много болельщиков играют примерно так же, как наши, только хуже еще. Много легионеров. Так вот, тренер был Сергей Дубровин. Он бывший даже когда-то тренировал сборную Молдавии там, в какое-то далекое время. Ну, поехал работать туда по контракту. Вот. А вратарем был Женя Хмарук, оба они из Тирасполя. Значит, и как они объяснялись с индонезийскими футболистами, я, честно говоря, не очень. Ну, наверное, переводчик у них был. Но забавно, что значит, футбол, он такой страстный вид спорта. И я уже уехал, но продолжал следить за новостями Индонезии. А мы часто общались, там, тусовались. Даже на футбол я ходил. Вот. И, значит, англоязычная газета «Джакарта Пост» публикует заметку «Молдавская бойня в Джакарте». Значит, вратарь сбил судью. Женя, Серега.
Значит, держал судью.
Он подошел и добавил.
По-нашему, по-молдавски.
Да, поэтому я думаю, что если Женя, кстати, может быть, это увидит, видео большой привет. Но вот это он
молдавский. Не зарывается.
Мне кажется, молдавская бойня в Джакарте. Это конечно, причем, чтобы они, в общем, русские. Все раз были. Вот. Но, очевидно, там... Да, вообще у них отношение к судьям было очень... Я так не дружил особо никогда с футбольными тренерами, но я никогда не встречал одной категории людей, которые так ненавидят другую и считают, что все, что делает судья во всех играх без исключения, делается вот с умыслом и против него. И с искренней такой ненавистью вот это я вот в Джакарте узнал. Ну, думаю, что везде так.
Подозреваю, что тут как с США.
Да, да, да.
Нет дыма без огня.
Скорее всего, так оно и есть. Ну, в общем, вот так вот. Так что, если соберетесь, Дмитрий Юрьевич, то...
Джакарта обязательно к посещению?
Нет, я думаю, что не обязательно. Я думаю, что простейший вариант – это Бали. А вот если в компании с хорошим путеводителем, то можно заехать в Джакарту, там пройтись по местам боевой славы, посмотреть, как оно вообще устроено для общего развития. Но мне кажется, что принципиально интересно составить маршрут и слетать еще на какие-то другие острова. Вот частый маршрут, кстати, от Бали на остров Ламбок, там есть такой соседний небольшой остров Ламбок, вот на мой взгляд, это не сильно интересно. Он просто маленький и тихий такой, и он там ислам. И он точно такой же, как Бали, только скучный. А вот какие-то другие большие острова со своими городами, со своей культурой, там, со своими животными, это, конечно, может быть очень интересно.
Обезьяны не лютуют?
Лютуют обезьяны, надо быть осторожными, обезьяны. Там есть, ну, на Бали, например, есть там целый лес обезьян, есть обезьяны живут вокруг храмов, понимая, что... Ну, и мелкие вот эти вот махаки какие-то, я уж не знаю, кто они. Но да, лютуют, могут очки там содрать, еще что-то, продукты отобрать, которые ты до них же купил, весь пакет сразу, пока ты там... Вот, нежно, особенно девушки, они так говорят, ой, сейчас да. Я покормлю это, этим ключ и пошел.
Как-то раз... В солнечной Камбодже предложили купить каких-то бананчиков, покормить обезьянок. Я, соответственно, купил бананчиков, они маленькие да, такие. Да, да. Ко мне прибежали мартышки-матери, которые, значит, это с детьми, и они вот жалко моля, там, типа там, вот, сложив лапки, я им там по банану, и вдруг...
Вышел папа.
Сбоку вышел начальник. Вот. Натурально уголовный авторитет. Харя по ватке подошел, там заслал сюда быстро. И невозможно противостоять. Трудно. У него Харя такая.
Да, они убедительны. Очень. Эти парни выглядят.
В общем, этих надо опасаться.
Их да, лучше опасаться. Очки. Ну да, тут в основном какие-то предметы. Но там есть же в Индонезии, по-моему, на Калимантане, там один из крупнейших вообще центров по как разведению, что ли, или культивации орангутангов.
Угу.
Вот, орангутанг.
Или на Борнео, вроде же.
Или на Борнео. Ну, да. В общем, там, да, есть у них. Орангутанг, это, кстати, по на языке Бахаса Индонезия, это оранг, это человек.
Лесной.
Лесной человек, да.
У них есть поверье, я опять-таки в детстве читал, что орангутанги это на самом деле, это, во-первых, лесные люди, но они все время притворяются, что они не умеют говорить, чтобы их не заставили работать.
Не исключено, кстати.
Да.
Но, с другой стороны, если да, можно понимать, что мы с тобой, например, оранги. Угу. То есть мы люди, это оранг, это человек.
Сколько открытий чудных готовит нам Индонезия. Но будем стремиться, Петр. Спасибо, очень интересно. Кто у нас следующий?
Ну, Пакистан остался из мест, где я жил. Вот. Так что Пакистан, я думаю, тоже интересный. Пакистан сильно пожестче, чем все остальное. Вот. Но не менее интересно. Я думаю, что там тоже есть о чем поговорить. Вот. Ну, и о чем рассказать.
Будем ждать. Спасибо. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.